В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухумицке на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофона Вадим Бубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кризис в затянутой съемке. 12-й день противостояния в Тбилиси.
Не то что палатки. Даже если у меня землю из-под ног заберут, план не изменится, акции продолжатся.
Абхазский футбол без признания и с ним. Чемпионат мира в Лондоне закончился, начинается чемпионат мира в Сочи.
Думаю, излишне говорить, что в Абхазии, тем не менее, в подавляющем большинстве будут болеть за сборную команду своего стратегического партнера.
Партийная жизнь, партийная смерть. Политический круговорот в Южной Осетии.
Министр юстиции Залина Лалева лично объяснила избирателям Южной Осетии, почему возглавляемый ею Минюст отказал в регистрации двум партиям – коммунисты государства Алания и Аланский союз.
Все это, а также посадка временно запрещена, почему подрались российские и грузийские парапланеристы в Гудауре, позиции Дмитрия Манявы, рубрика «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, читает Амина Умарова.
В главных новостях Белый дом обнародовал порядок проведения саммита с Ким Чен Ыном. Более 30 человек погибли в результате атак по всему Афганистану. Трамп раскритиковал союзников за нечестную торговлю. Переговоры между Соединенными Штатами и Северной Кореей продолжаются и продвигаются быстрее, чем ожидалось. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении пресс-службы Белого дома о встрече на высшем уровне между США и КНДР. В нем излагается порядок проведения завтрашней встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Сообщается, что президент Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном завтра в 9 утра. После первого приветствия Трамп и Ким примут участие во встрече с глазу на глаз, с участием только переводчиков. Затем состоится расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед. В делегацию США на расширенной двусторонней встрече войдут госсекретарь Майк Помпео, начальник аппарата Белого дома Джон Келли и советник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Сара Сэндерс, посол Сун Ким и старший директор Совета национальной безопасности по Азии Мэтт Поттингер присоединятся к участникам во время рабочего обеда. По завершении саммита президент Трамп примет участие во встрече со средствами массовой информации. Специализированное учреждение ООН готово оказать поддержку процессу ядерного разоружения КНДР, в том числе гарантировать мирное использование радиоактивных материалов, имеющихся в распоряжении Пхеньяна, заявил сегодня генеральный секретарь Всемирной организации Антонио Гутерриш, комментируя предстоящую встречу Трампа и Ына, и поблагодарил их за поиск дипломатического решения вопроса. Мир внимательно следит за тем, что будет происходить в Сингапуре через несколько часов. Я выражаю признательность лидеру Корейской Народно-Демократической Республики и лидеру Соединенных Штатов за осуществление дипломатического решения. Также я благодарю всех, кто способствовал созданию условий для этого ключевого момента. Оба лидера стремятся выйти из опасного цикла, вызвавшего столь большую обеспокоенность в прошлом году. Не менее 33 человек погибли в Афганистане сегодня в результате 4 нападений, которые совершили экстремистские группировки. В Кабуле смертник привел в действие взрывное устройство. В провинции Газни взорвалась придорожная бомба. В провинциях Нангархар и Кундуз совершены скоординированные нападения. По словам представителя Министерства здравоохранения, 12 человек были убиты и более 30 получили ранения у входа в здание Министерства восстановления и развития села. В этот момент сотрудники ведомства выходили из здания, решив пораньше закончить свой рабочий день из-за мусульманского праздника Рамадан, рассказал представитель полиции. Ответственность за инцидент взяла группировка «Исламское государство». Боевые действия продолжились вопреки ранее достигнутой договоренности между афганскими властями и талибами.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп сегодня продолжил критиковать участников «Большой семерки» через Твиттер. В новой серии твитов, которые он написал из Сингапура, американский лидер обвинил американских союзников в несправедливой торговле и низких расходах на Североатлантический союз. По его словам, Канада ежегодно получает около 100 миллиардов долларов в торговле с Соединенными Штатами, устанавливая 270-процентную пошлину на молочную продукцию из Америки. И после этого Джастин делает обиженный вид, когда его призвали к ответу, написал Трамп, имея в виду заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который назвал оскорбительными новые американские пошлины, напомнив, что торговый дефицит США составляет 800 миллиардов долларов. Президент пообещал не позволить зарубежным странам сохранять положительный внешнеторговый баланс за счет американских налогоплательщиков, фермеров и рабочих. «Мы защищаем Европу, а потом нас ругают за наши торговые правила. Грядут перемены», – пригрозил он. Депутаты Европейского парламента собираются внести в резолюцию по правам человека в России пункт о дипломатическом бойкоте чиновников стран Евросоюза чемпионата мира по футболу, который на днях стартует в Москве. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира в резолюции по правам человека в России, которую должны принять 14 июня, написал журналист в своем твиттере. Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины планируют встретиться в Берлине 11 июня, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Ожидается, что будет обсуждаться на встрече в рамках переговоров в формате нормандской группы вопрос о развертывании миротворческой миссии ООН в зоне конфликта. Все стороны поддерживают миротворческую миссию ООН на востоке Украины, но не согласны с ее мандатом. Германия и Франция хотят, чтобы войска ООН были развернуты во всех районах, контролируемых, поддерживаемых Россией сепаратистами, в том числе на Украино-российской границе. Россия выступает против этой идеи. В Вильнюсе напротив здания посольства России в Литве открыли сквер имени Бориса Немцова, где установили мемориальную табличку в память об убитом российском оппозиционном политике. Решение об этом было принято 23 мая городским советом Вильнюса. На церемонии присутствовали несколько десятков жителей литовской столицы и представители партии христианских демократов. Посол России в Литве Александр Удальцов назвал решение городских властей некорректным. Удальцов признал, что это дело Литвы, чьим именем называть улицы. Однако, по мнению российского дипломата, место расположения такого памятного объекта могло быть другим, не рядом с посольством.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Кризис затянутой съемки. 12-й день протеста в Тбилиси. Сегодня в течение дня на проспекте Руставеля за административные нарушения, по данным МВД, были задержаны 19 человек. Среди них представители Единого национального движения и Звятку права, один из организаторов акции в поддержку отца убитого в декабре подростка Зазы Саралидзе. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
С самого утра на проспекте Руставеля людей было немного, но небольшие стычки происходили постоянно. Все началось с палаток. Полиция требовала убрать их с проезжей части, а участники акции отказывались. А далее инциденты пошли один за другим. Вначале за неподчинение полиции и мелкое хулиганство задержали одного из организаторов акции протеста «Звядок управа». Он убежден, что решение о его задержании политическое и принято оно, как минимум, министром внутренних дел с целью отстранить его от процесса, сказал Куправа. Ближе к вечеру стало ясно, что в ближайшие две недели он на акцию не попадет. Суд приговорил его к лишению свободы на 14 дней. После очередных задержаний в середине дня на проспекте Руставели появился один из лидеров ЕНД Ника Мелия. Он в окружении участников акции требовал, чтобы люди, сидящие в машинах с тонированными стеклами, покинули территорию.
Это высокопоставленные чиновники полиции, которые на месте прямо отсюда отдают распоряжение. Согласно этим распоряжениям, незаконно были задержаны, насколько нам известно, 23 человека. Почему высокопоставленный чиновник полиции сидит, закрывшись в машине с тонированными стеклами сейчас на Руставели? Эти люди – слуги режима. Ни одно правительство никогда не побеждало в борьбе с народом. Вам не стыдно, если вы сюда пришли с благими намерениями? Что же вы тогда не выходите к людям? Вам должно быть стыдно.
Обращался окруженный полицией, участниками акции «Мелия» к людям, сидящим в машине. В МВД заявляют, что лидер ЕНД задержан не был. Его вывели с территории, и правонарушение было пресечено на месте. Впрочем, задержан был его соратник Ираклий Надирадзе, который успел даже дать интервью телекомпании «Первели», пока его в прямом смысле выносили с акции правоохранители. Вместе с Надирадзе с акции в участок забрали около 10 участников акции, говорит представитель МВД Мамука Челице.
Эти лица нарушили общественный порядок, нанесли словесные оскорбления правоохранителям, не повиновались законным требованиям полицейских.
Между тем, после 6 часов вечера люди вновь начали стекаться на проспект Руставели. Палаток там уже не было. Полиция вначале убрала их с проезжей части, а позже вовсе разобрала и вывезла с территории. Делается все для того, чтобы заглушить протест, заявил отец убитого в ходе спецоперации в Панкисе Тамерлана Малхас Мачеликашвили, который присоединился к акции вечером.
Не то что палатки, даже если у меня землю из-под ног заберут, план не изменится, акции продолжатся. Правительство хочет разогнать мирную акцию, заставить нас замолчать, но акции продолжатся до конца, до тех пор, пока мои требования и требования ЗАЗы не будут выполнены.
Сказал Мачеликашвили. В свою очередь сам ЗАЗа Саралидзе обещает обратиться в Генинспекцию МВД для того, чтобы там установили законность задержания Звиада Куправа и других людей. Он убежден, что это было сделано специально для того, чтобы Куправа и его друзья не могли присутствовать на акциях. Саралидзе намерен поставить этот вопрос и на заседании Следственной парламентской комиссии. Последние, кстати, сегодня были переданы материалы дела об убийстве подростков на улице Харава, находившиеся в распоряжении суда. Это более 90 томов. Для того, чтобы представить их количество, можно сказать, что в зал, где заседает комиссия, их привезли на тележке. Отдельно комиссия получит и материалы от МВД. По словам председателя комиссии Сергея Капанадзе, со следующей недели начнется опрос лиц, имеющих отношение к делу. Их список комиссия опубликует в среду, сказал Капанадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Протест в центре Тбилиси выявил острый социально-политический кризис в стране, и это касается отнюдь не только правящей партии. Откровенные ошибки власти в ситуации вокруг расследования убийства подростков на улице Харава спровоцировали серьезную волну протеста. Но оппозиция, по мнению экспертов, в попытке оседлать эту волну также делает ошибку за ошибкой. С экспертами беседовал Владимир Унанянц.
Сегодняшний разгон акции на проспекте Руставели вызвал острое противостояние на политическом уровне. Оппозиция обвиняет власти в репрессиях и уверяет, что грузинская мечта находится в состоянии агонии. Но наблюдатели считают несколько иначе. Политолог Виталий Скайбейда отмечает, несмотря на то, что власти совершили уйму ошибок, их политические оппоненты за последние 6 лет упустили огромное количество возможностей изменить ситуацию. И сегодняшние события не исключение.
Возможности объединить социальный протест и политический протест не используются абсолютно. На самом деле сейчас и людям в оппозиции, и людям, которые недовольны происходящим, людям, которые хотят перемен в стране, нужно обращаться ко всем социальным группам. Нужно обращаться к самозанятым, к мелким торговцам, к таксистам, к студентам, к шахтерам. Потому что в стране происходит явление системного характера. Если даже сегодня по требованию митинга накажут одних убийц и их покровителей, и даже снимут министра юстиции, которая все это курировала, завтра, если все останется остальное точно так же, будут другие убийцы, будут другие их покровители. И другой министр юстиции этого же правительства будет их покрывать.
Тем не менее, народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что силовой ответ на протесты чреват печальными последствиями для руководства страны.
События развиваются настолько стремительно, что очень сложно давать им оценку. Но на настоящий момент власти в лице правоохранительных органов применяют непропорциональную силу в отношении протестующих. И это обязательно должно иметь последствия для тех, кто ответственен за такие решения в судебном порядке.
Правда, такое будет возможно только в том случае, если оппозиция перестанет заниматься странными телодвижениями, считает политолог Гела Васадзе. По его мнению, провал воскресной акции, да и протеста в целом, результат откровенно глупых действий противника власти.
С одной стороны, результат инертности масс, люди не вышли, и люди не вышли потому, что протест политический. Но позиция политических партий, прежде всего, у нас движение, потому что все остальные партии, скажем прямо, они не обладают организационным и людским ресурсом таким. Ребята, ну давайте по-честному. Если вы решаете возглавить протест, то возглавляйте его. Не надо прятаться в кустах, тем более, что из-за кустов уши видны очень хорошо. Если вы не возглавляете протест, то не появляйтесь там, вообще не занимайтесь организацией. А так, вы знаете, это не политический протест, когда нам говорили в течение там, чуть ли не недели. Потом объявили о том, что это политический протест, и мы будем собирать акцию. Потом собрали то, что собрали, я вообще не понимаю, до какой уровня организационной деградации можно дойти, чтобы даже с регионов кого-то там привезти и собрать такое количество людей. Но вот вы собрали бы столько людей, в то же самое время вы говорите о том, что знаете, что политики тут не будут выступать. Я скажу так, несколько человек, которых я там встретил, там было много знакомых старых. Они мне сказали, дело, это же политическое харакири.
На этом фоне Васадзе отмечает деятельность европейской Грузии. По мнению политолога, бывшие соратники Михаила Саакашвили довольно грамотно используют ситуацию, чтобы увеличить собственный политический капитал в глазах главного капиталиста страны.
Они оседлали тему парламентской комиссии, взяли там большинство. И сейчас, в общем-то, могут вполне торговаться с властью по поводу того, какие выводы сделает парламентская комиссия. Ведь парламентская комиссия – это не следственный орган. Парламентская комиссия дает политические оценки. И на внешнем рынке вполне они могут продавать свои выводы парламентской комиссии. Внешний рынок, я имею в виду отношения с нашими партнерами западными. А то, что мечта с большим пиететом относится к этим отношениям, мы видели, мы это знаем. На мой взгляд, они сейчас пытаются доказать Иванишвили, что когда нужно будет менять мечту, а рано или поздно ее нужно будет менять, и может быть в 2020 году, лучших кандидатов на смену не найдешь.
Отмечает Васадзе. В любом случае, считают политологи, при всей слабости властей, если оппозиция хочет выиграть этот раунд, ей придется серьезно поработать над ошибками. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Нынешние события на проспекте Руставели в Тбилиси навели Дмитрия Маниаву, нашего постоянного автора, на размышления об истинной сущности социальных призывов в бедной стране. Позиция Дмитрия Маниавы на радио «Эхо Кавказа».
Минувшая декада была насыщена акциями протеста, как кахетинское вино танином. В данный момент кризис, связанный с убийством двух учеников 51-й школы, напоминает локализованный, но еще не потушенный пожар. Он может разгореться с новой силой. В нынешнем состоянии правоохранительные органы неизбежно продолжат порождать зло и несправедливость. Так же неутомимо, как королева ксеноморфов откладывала яйца в фильме «Чужие». И правительство неоднократно почувствует себя плохим танцором под градом гнилых помидоров, летящих из зала. Анализируя ситуацию, следует вспомнить о двух прецедентах. В деле Гергляни, согласно вердикту Страсбургского суда, различные ветви власти действовали согласованно для того, чтобы правосудие не свершилось. Конец цитаты. Тогда правящее национальное движение настроило против себя значительную часть населения и понесло страшные имиджевые потери. Они так и не были восполнены. В 2012-м, когда перед выборами вспыхнул тюремный скандал, реакция властей соответствовала ожиданиям граждан в большей степени. Охранников, измывавшихся над заключенными, задержали, а министр по исполнению наказания и пробации Хатуна Калмахилидзе ушла в отставку. Но тогда режим уже находился в цугцванге, и любой ход вел к ухудшению его позиций. После того, как общество чуть ли не в полном составе убедилось, что в ходе расследования убийства учеников 51-й школы прокуратура допустила тяжелые и, вероятно, преступные ошибки, наспех выстраивать оборону пришлось уже грузинской мечте. С самого начала было очевидно, что снизить интерес жителей столицы к резонансному делу не удастся, а оппоненты Иванишвили рассматривают каждый шаг следователей под микроскопом. Но люди, ответственные за стабильность режима, не вмешались даже тогда, когда стало ясно, что действия влиятельных покровителей подозреваемых приведут к кризису. Непотизм и круговая порука в очередной раз оказались сильнее здравого смысла и даже инстинкта самосохранения. Судя по всему, лидеры грузинской мечты в лучших советских традициях полагались на принцип «авось пронесет». Они всегда поступают так до тех пор, пока не происходит нечто ужасное. 9 июня на Гамбургском перевале разбился микроавтобус. Погибло двое детей и двое взрослых, ехавших на экскурсию. Еще 21 человек получили повреждения. Высокопоставленные чиновники заговорили об ужесточении правил и новых стандартах для экскурсионного транспорта и водителей. Но разве нельзя было озаботиться этим раньше? Десятки инцидентов со старыми микроавтобусами, в том числе и во время экскурсий, раз за разом напоминали, что надо что-то менять. Кто мешал? Враги? Интервенты? 31 мая отец одного из убитых школьников, Заза Саралидзе, призвал сограждан поддержать его в борьбе за справедливость. И на проспекте Руставели состоялась самая массовая и гневная акция протеста за последнюю пятилетку. Власти протрезвели и, кажется, перепугались. Главный прокурор Ираклий Шотадзе подал в отставку. Была создана парламентская комиссия, ее председателя большинство членов представляют оппозиционные фракции. МВД начало новое расследование и 9 июня задержало бывшего сотрудника прокуратуры Мирзу Субелиани. Обвиняется в недонесении о преступлении. Заза Саралидзе утверждает, что ключевую роль в сокрытии истины играл именно он. По-видимому, Бедзина Иванишвили решил не наступать на грабли, нанесшие столько травм Михаилу Саакашвили в деле Гергляни. Вместе с тем, для него важно, чтобы ни союзники, ни враги не посчитали исправление ошибок проявлением слабости. Набирая обороты, пропагандистская машина ревела, как раненый носорог. Организаторов выступлений обвинили в связях с нацдвижением. Старый прием сработал. 1 и 2 июня граждане, которые отрицательно относятся к Саакашвили, постепенно дистанцировались от акции протеста. Этот процесс оставил отчетливый след в соцсетях. 3 и 10 июня, когда нацдвижение открыто подключилось к митингам на проспекте Руставели, они, по сути, превратились в малочисленные партийные мероприятия. Дело учеников 51-й школы создало чуть ли не идеальные предпосылки для атаки на правительство. Но партия Саакашвили не может прорвать изоляцию, а значит мобилизовать энергию всех недовольных и ресурсы мечтающих об экспансии элитных групп. Главной причиной того, что многие граждане с порога отметают идею сотрудничество с националами является глупость и жестокость старого режима. Но есть и другие, в том числе и психологические мотивы. Очень сложно описать любую проблему минувшего столетия, не упомянув об урбанизации. Ее последний по времени этап совпал с социально-экономической катастрофой, и десятки тысяч семей были застигнуты ею в транзитном состоянии. Они уже отделились от провинции, но еще не адаптировались к столице, куда пару лет спустя хлынула волна беженцев. У дверей социального лифта началась давка, переходящая в поножовщину. Часть этих людей рассматривала звеодизм, а позже мишизм, как таран, который поможет им пробиться, примерно так, как коммунистическая идея помогла выходцам из низов в 20-30-х годах. Фундаментом для одного движения послужил этнический национализм. Для другого, не вполне очищенный от примесей, национализм гражданский, с доведенным до абсурда этатизмом. Идеологически мишизм и звеодизм далеки друг от друга, но последователи Гамсахурдия нередко симпатизируют националам, вероятно, не только из-за ненависти к Шеварнадзе, но и из-за близости социальных устремлений. После революции рос члены правящего триумвирата не говорили о соответствующих проблемах прямо, но можно реконструировать их позицию на основе отдельных реплик. Нино Бурджанадзе, по всей видимости, считала, что следует перезаключить пакт со старой элитой. Зураб Жвания выделял ту ее часть, которая при Шеварнадзе считала себя обойденной и, кажется, понимал, что новую элиту нельзя создать моментально. И лишь Михаил Саакашвили полагал, что революционная энергия масс позволит ему опрокинуть прежний порядок вещей с его иерархиями. Но он, как и Гамсахурдия, не учел силу сопротивления. Однажды во время гражданской войны, когда звеодисты продвинулись в Западной Грузии, один из деятелей культуры будто невзначай обронил в кругу знакомых: они уже делят квартиры в центре Тбилиси. Услышав нечто подобное несколько раз, столпы общества, увлекая за собой родственников и клиентов победнее, бросились помогать властям формировать новые батальоны. А из-под мишуры идей и звонких лозунгов показалась истинная, если угодно, звериная сущность социальной борьбы в бедной стране. Значительная часть оппонентов считает националов, мишистов, как и звиадистов ранее, большевиками, пришедшими захватить их мир, чуть ли не чужими из одноименного фильма. Старая элита в годы становления оппозиционного движения прежде всего озаботилась формированием психологии превосходства. Она изображала сторонников Саакашвили темными, трусливыми, раболепными унтерменьшами, если использовать зловещий немецкий термин. Националы действовали в том же духе, и вскоре обычная для политики неприязнь переросла в ненависть. Она не угасла до сего дня. Торжество над поверженным противником стоит весьма дорого в стране, потерпевшей серию военных поражений. Иванишвили с помощью политтехнологов будто бы торгует наркотиком превосходства, который аннигилирует душу быстрее, чем героин тела. Тот, кто употребляет его, может быть беден и неудачлив, но чувствовать неприходящее удовлетворение от взгляда на чужих, хотя бы тех же националов, сверху вниз. И он вряд ли когда-нибудь задумается о том, что чужая неудача — это не обязательно его победа. Тот, кто употребляет его, может быть беден и неудачлив, но чувствует неприходящее удовлетворение от взгляда на чужих, хотя бы тех же националов, сверху вниз. И он вряд ли когда-нибудь задумается о том, что чужая неудача — это не обязательно его победа.
Это была позиция Дмитрия Манявы. Текст читал Денис Паландов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Давай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, арсад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Рубрика «Голоса». Человек на дороге. В последние дни в Грузии произошло несколько аварий, в том числе и с летальным исходом. В связи с этим наш корреспондент Сергей Бригвадзе поинтересовался мнением жителей Тбилиси о том, как следует себя вести на дороге.
Сообщили бы вы в полицию о нарушении на дорогах?
Обязательно, будь то случайное нарушение или совершенно неосознанное, обязательно нужно сообщать в соответствующие службы. Из-за того, что в Грузии очень часто не обращают внимания на подобные случаи, появился синдром безнаказанности в стране. На самом деле, каждый человек должен представить себя на месте пострадавших от чьих-либо нарушений. Если кто-то не поддержит тебя в сложной ситуации, выбраться из нее будет непросто. Мне не нравится ситуация, в которой никто ничего не видит, не слышит и не считает нужным сообщать о ней, пока это не коснется конкретно его.
Если из-за этого нарушения возникла опасность, пострадали люди, то, конечно, я позвоню в полицию. Когда нарушение никому не грозит и нарушители сами смогут справиться с ситуацией, то не считаю нужным в это вмешиваться. У меня пока не возникало таких ситуаций, но обязательно позвоню в полицию, если появится возможность помочь кому-нибудь.
Сообщила бы, потому что наши водители очень распустились. Считаю, что с этим нужно бороться. Ситуация на наших дорогах стала просто невыносимой. Все иностранцы отмечают, что наши дороги — страшное место. Все они говорят о том, что очень любят Грузию, и также все говорят, что движение у нас ужасное.
Позвонила, да. Я за рубежом живу, у нас очень строго.
Что касается вот ситуации...
Ой, ужасная, ужасная. Столько старых машин. Я в шоке. Я в Германии живу. У нас это не принято. Это невозможно. Я здесь водить не могу. Боюсь.
В зависимости от случая, если произошло серьезное нарушение и кто-то попытался скрыться с места происшествия, я обязательно позвоню в полицию. Если же нарушитель остался на месте, это уже означает, что он сам попытается вызвать патруль. В таком случае я не предприму никаких действий. Думаю, что поступлю именно так. Впрочем, у меня пока таких случаев не было. Я бы сообщил полиции о нарушении в том случае, если бы на месте происшествия оказались пострадавшие. Позвонил бы по номеру 112. Очень хорошо, что это общий номер, и скорой помощи, и полиции приехали бы обе службы. Я уже 3 года как стал водителем, но мне везет. Я никогда не попадал в такие ситуации и, более того, никогда не видел на наших дорогах нарушений.
Сергей Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Thank you.
Продолжают поступать новости, связанные с противостоянием на проспекте Руставели. Из-за ареста депутата Ники Мели министр внутренних дел Георгий Гахари должен быть вызван в парламент. Это требование было поднято Атаром Кахидзе, представителем Европейской Грузии, на заседании бюро. С этим согласны, к счастью, в частности, некоторые представители правящей команды. Об этом ее поддержал и спикер Ираклий Кабахидзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуминске на Вале половину девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Сотрудники патрульной полиции на проспекте Руставели в центре Тбилиси задержали депутата парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия, сообщает телекомпания «Рустави-2». Потасовка перед зданием парламента произошла после того, как представители бывшей партии власти и их сторонники перекрыли дорогу автомобилю полиции. Представитель ЕНД Заал Удумашвили сообщил журналистам, что кроме Мелия также задержаны два депутата столичного Сакрибула. По его словам, также задержаны десятки сторонников ЕНД, в том числе один несовершеннолетний. В МВД пока не комментируют произошедшее. По данным Рустави-2, задержано предъявлено обвинение в административном порядке, передает «Новости Грузия». Первое заседание Временной следственной комиссии, созданной по делу об убийстве двух подростков полгода назад в центре Тбилиси, пройдет 13 июня в здании парламента в Кутаиси, информирует общественный вещатель. Как заявил журналистам председатель фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамуком Динарадзе, до этого члены комиссии ознакомятся с материалами дела, которые будут пересланы в парламент из суда и главной прокуратуры Грузии. После ознакомления с материалами дела мы обсудим, кого и когда вызвать на заседание. Я думаю, в первую очередь мы должны выслушать родителей убитых подростков, более основательно ознакомиться с их претензиями, а затем определиться со следственной стратегией, заявил Динарадзе. Материалы дела составляют 96 томов. Малхаз Мачеликашвили, отец 19-летнего Тимирлана Мачеликашвили, погибшего в результате спецоперации грузинских силовиков в Панкисском ущелье, недоволен тем, что созданная в парламенте Грузии Временная следственная комиссия, изучающая обстоятельства убийства двух подростков полгода назад в центре Тбилиси, не интересуется делом его сына. По его словам, накануне вечером в эфире телекомпании «Рустави-2» одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», который участвует в работе комиссии, несколько раз спросили о деле Мачеликашвили, однако он ни разу не ответил, сделав вид, что не слышит вопроса. «Это его просто не интересовало», — заявил Малхаз Мачеликашвили журналистам сегодня перед зданием парламента на проспекте Руставели, где проходит акция протеста «Не убивай». Тимирлан убит, и это реальность. У меня дома совершили террористический акт. А то, что моего сына объявили террористом, для меня страшнее его смерти. Пусть признают невиновность Тимирлана, пусть власти признают свою ошибку и накажут всех невиновных, заявил Малхаз Мачеликашвили, передает грузинская служба «Радио Свобода». По словам отца застреленного юноши, после завершения священного для мусульман месяца Рамадан, акции протеста начнутся и в Панкисском ущелье.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Гудауре произошла драка между грузинскими парапланеристами и представителями украинской фирмы «Атлантида», арендовавшей места для запуска парапланов. В результате инцидента пострадал гражданин Российской Федерации Федор Челышев. Позднее полиция задержала 4 грузинских участников инцидента. Сегодня представители сторон представили на суд общественности свои версии случившегося. Их изучал корреспондент, наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Кадры с места события, снятые самим Челышевым, в крайне негативном контексте были растиражированы российскими СМИ. Впрочем, сам Челышев признался, что драка являлась логическим продолжением бизнес-конфликта с местными жителями и попросил СМИ не искать в конфликте межнациональный или политический смысл.
На первом этапе следствия было установлено, что грузинские пилоты-парапланеристы 8 июня случайно приземлились на территории, арендуемой фирмой «Атлантида». Это вызвало возмущение ее представителей, после чего последовал конфликт.
Сказано в заявлении МВД Грузии. В ответ на следующий день грузинские пилоты перекрыли дорогу, ведущую к площадке для полетов конкурентов. В результате начавшейся перепалки был избит гражданин России Федор Челышев. Сегодня на специальной пресс-конференции последний изложил свою предысторию конфликта.
Конфликт развивался в течение года, когда местных ребят из деревни приняло решение подмять под себя все туристические доходные бизнесы, в том числе парапланерные. С недавнего времени, буквально меньше чем 2 года, они занимаются парапланами. Сначала нам было предложено, что мы работаем на них и платим им просто за то, что мы летаем на этой территории. Вот. Потом в течение года требования изменялись. И дошли до того, что мы вообще должны, в принципе, уехать, покинуть эту территорию.
Насильственные действия местных криминальных группировок могут подорвать туристический потенциал региона, предостерег в завершении своего выступления Челышев. Пресс-конференции принял участие защитник интересов фирмы «Атлантида» Нукзар Биркая. По его словам, полетами российские и украинские парапланеристы занимаются 2,5 года. Год назад они получили территорию в аренду. Стоимость одного прыжка была установлена на уровне 250 лари или 100 долларов США.
В прошлом году был объявлен тендер, который выиграла наша фирма. Плата аренды составляет 50 тысяч лари в год. Мы дали территории площадки цивилизованный вид, заключив контракты с туристическими агентствами. Там есть и другие места для прыжков, но местные решили, что мы вступили с ними в нездоровую конкуренцию, что в конечном итоге привело к печальному событию.
Совершенно иную трактовку событиям дал глава Национальной федерации парапланеризма Вако Закаидзе.
Конфликт действительно существовал, так как эти люди фактически монополизировали бизнес в Будаури. Ситуация такова. Приехал человек из-за рубежа, который не лицензирован согласно местному законодательству, и захватил самую популярную площадку. Мы обратились в Министерство спорта, в другие инстанции, чтобы урегулировать этот вопрос, но не получили ответа. Неясно, кто должен нести ответственность за безопасность полетов. Неясны многие вопросы, касающиеся регулирования этой сферы. Мы требуем от государства в рамках закона отреагировать на этот конфликт.
Комментируя субботний инцидент, Закаидзе рассказал о якобы провокационных действиях владельца фирмы «Атлантида». Приехавший в шлеме на площадку Челышев в начале разговора распылил газ из баллончика в лицо парапланеристов, нанеся им повреждения глаз. В итоге люди, пришедшие высказать свое возмущение, перешли к ответным действиям, что позволило Челышеву однобоко заснять инцидент. В связи со случившимся МВД возбудило дело по статьям насилия и повреждения чужого имущества, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 3 лет. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Что это, исключение из закона гостеприимства или причуды сельского бизнеса? Происшествие в Гудауре обсуждаем с экс-министром туризма Грузии Майей Седоманидзе. По поводу инцидента в Гудауре сообщалось, что, возможно, это бизнес-конфликт, связанный с конкуренцией грузинских операторов и российских. Насколько, по-вашему, это системные проблемы для Грузии, для грузинского туристического бизнеса?
Ну, на самом деле, в Грузии очень быстро растет индустрия туризма, и есть какие-то направления, где регуляции нету. И я думаю, что вот потому что и индустрия растет, и еще растет конкуренция между бизнесами, еще в местных курортах есть, конечно, проблема, которую можно уладить, если будет это все системно регулировано.
Что значит нету регуляции?
Не знаю, я думаю, что есть международные там экзамплы конкуренции. Я думаю, на самом деле все улаживают, но когда есть конфликт, я думаю, что вот эта федерация парапланистов, они сами должны как-то это все уложить.
Насколько возможны подобные конфликты в других сферах, в других регионах?
На самом деле, я думаю, что вот сейчас был серьезный конфликт, и поэтому мы все услышали, но я уверена, что в течение сезона между бизнесом, может быть, и есть. Но я не думаю, что это большие конфликты, потому что на самом деле конкуренция – это нормально, и это бывает и между гостиницей, и бывает между ресторанов и так далее.
Понятно, но не было случаев, чтобы гостиницы или рестораны вступали в такой рукопашный конфликт?
Нет, они никогда не вступали, я надеюсь, что и этот инцидент был первым и последним, конечно.
А раньше такого не было?
Нет, я не помню, что такое до этого бывало.
А как вообще получилось, что возник конфликт интересов на территории Грузии между российскими парапланеристами и грузинскими?
Я думаю, что потому что там оперирует большинство грузинских компаний, может быть, они считают, что вот местные люди, которые живут в Кудаве, они считают, что они больше прав имеют, может быть, на бизнес или на клиентов. На самом деле, я так не думаю. Я думаю, что все это конкуренция, у кого есть хорошая цена, хорошие продукты, качество, то получает большинство туристов. Может быть, у них онлайн-вызовов есть, где можно выяснить, какое их качество и сервис. И еще, конечно, цена тоже имеет значение для клиентов.
С юридической точки зрения, насколько возможно, скажем, российскому или украинскому бизнесмену организовать фирму тур-услуг в Грузии?
А здесь и они и есть и арабы, и из России, и из Украины, и из Израиля. Очень много туристических агентств, которые сами обслуживают своих клиентов, и даже из вот Poland, например.
Из Польши.
Не то, что только туристических, но есть, когда они строят гостиницы и обслуживают нормально туристов. Я думаю, что это очень нормально, потому что Грузия – это открытая страна для иностранных бизнесов, и, конечно, есть какие-то, может быть, инциденты между людей иногда, но на самом деле это не представляет никакой проблемы, потому что очень много иностранных бизнесов оперирует в Грузии не только в сфере туризма, но и в сфере других секторов.
Просто вот этот конфликт, он немножко напомнил, ну, скажем, конфликт наподобие тех, которые разгораются в некоторых странах по поводу таксистов, да, там, по поводу Uber, к примеру. А вот это та же самая природа. Если она та же, то, видимо, у нее есть какие-то глубинные причины.
Я думаю, что вот есть иногда, на самом деле, между грузинских таксистов, у кого сколько клиентов будет, когда у них есть такие конфликты. Но я думаю, что это очень такой мелочный местный конфликт между людьми. Вот в Тбилиси наверняка такого и не бывало. В маленьких курортах, может быть, и есть, потому что там еще они люди больше друг друга знают. Я думаю, что это чисто какое-то персональное или бизнесовой конфликт. И думаю, что не представляет больших проблем, потому что на самом деле такое до этого я не слышала.
А чрезвычайное происшествие в Гудауре мы обсуждали с экс-министром туризма Грузии Майей Седаманидзе.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эти дни футбольные болельщики Абхазии переживают паузу, правда, небольшую. Только что они закончили переживать за абхазских футболистов, которые выступали на чемпионате мира по версии КОНИФА в Лондоне, и вот уже начинается пиршество для футбольных гурманов, 21-й чемпионат мира, проводимый ФИФА в Москве. 6 его игр пройдут в нескольких километрах от территории самопровозглашенной республики на стадионе ФИШТ Олимпийского парка в Сочи, рассказывает Виталий Шария.
Сборная Абхазии приняла участие в 3-м чемпионате мира по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНИФА, проходившего в Лондоне с 31 мая по 9 июня. А через два дня в России начинается финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу, который проводится ФИФА, начиная с 1930 года. Ее игры пройдут на стадионах 11 городов, включая и Сочи на стадионе Фишт в Олимпийском парке, всего в нескольких километрах от границы с Абхазией. Сборная, частично признанная Абхазией, ехала в столицу Великобритании в ранге чемпиона мира, которым стала 2 года назад на домашнем чемпионате. На этот раз, увы, не повезло. Играли неплохо, забили в 6 матчах 16 голов и пропустили только 4, но заняли в итоге 9-е место среди 16 участников турнира. Как такое может быть? Очень просто. Вторая группа, в которую попала Абхазия, оказалась сильнейшей. Именно команда Карпаталии, венгры Закарпатской Украины, которым в группе уступила Абхазия со счетом 0-2, стала нынче чемпионом, выиграв позавчера в финале в результате послематчевых пенальти 3-2 у сборной Северного Кипра, с которой абхазы в группе свели матч в ничью 2-2. Пропустив обе эти команды в четвертьфиналы, Абхазия, несмотря на крупную победу в стартовом матче группы над Тибетом 3-0, далее могла бороться максимум только за 9-е место, которое и заняла, последовательно победив в утешительных играх команды Тамил и Лама с острова Цейлон 6-0, корейцев Японии 3-0, Кабилии, северо-восточная область Алжира 2-0. И вот начинается чемпионат мира в Российской Федерации. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Кроме того, он впервые будет проведен в Восточной Европе. Также в первый раз чемпионат мира состоится на территории сразу 2 частей света – Европы и Азии. И так сбылась мечта нескольких поколений советских и российских футбольных болельщиков. Правда, вряд ли в былые десятилетия представлялось, что когда чемпионат мира по футболу, про который многие говорят, что это больше, чем спорт, дошагает таки до Москвы, Россия будет подвергаться стольким политическим нападкам, экономическим санкциям, а игра российской сборной выглядит столь блекло. За 7 последних матчей не одержано ни одной победы, а в рейтинге FIFA она скатилась сейчас до 66-го места. Думаю, излишне говорить, что в Абхазии, тем не менее, в подавляющем большинстве будут болеть за сборную команду своего стратегического партнера, единственную команду, представляющую на чемпионате мира постсоветское пространство. Знаю, что многие болельщики из Абхазии постарались попасть на игры ЧМ, но пока чемпионат еще не начался, абхазское общество, включая болельщиков, было также озабочено близким соседством его с Абхазией и возможным негативным влиянием этого соседства на успех туристического сезона в республике. Чемпионат мира по футболу в Сочи задержится надолго. Игры его будут проводиться с первых дней и почти до самого завершения турнира. Всего тут пройдет 6 встреч, в том числе Испания, Португалия, Бельгия, Панама, Германия, Швеция, Австралия, Перу. Проехать в Абхазию во время мирового первенства будет не очень просто. Планируются ограничения для пассажирского транспорта. Запрет коснется автобусов, следующих на территорию курорта по трассе А-147 Джубга-Сочи и будет действовать с 0 часов 1 июня по 24.00 17 июля. Ограничение движения грузовых транспортных средств, разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, будет вводиться только в дни проведения футбольных матчей, а именно 15, 18, 23, 27, 30 июня и 7 июля на территории Хостинского и Адлерского районов на ряде участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения с 6.00 до 0 часов. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня понедельник, значит, день традиционного блога Изиды Чани. Оставьте порядочных людей обществу, призывает в нем сегодня Изида Чани, наш автор. Их не так много, чтобы делиться ими с властью.
21 век преподнес миру много сюрпризов. Рушатся, как карточные домики, наши представления о, казалось бы, незыблемых ценностях, семье, патриотизме, родине и так далее. Иногда я думаю, что и давно пора менять словари, энциклопедии и пересматривать значение слов и понятий. Пора подогнать их под реальность, переписать правила хорошего тона и нормы человеческого поведения. Нынче в Абхазии стартовала предвыборная кампания 2019. До выборов всего год, и вполне логично, что отдельные политики и партии начали раскрутку своих не идей. Боже упаси, откуда столько фантазий. Они даже уставы партии друг у друга переписывают, оставленников, и пытаются преподнести товар лицом. А так как лица, то есть выигрышных сторон у товара нет, то все разговоры сводятся к некой порядочности. Теперь это такая фишка, и место хорошему парню, который некогда пользовался спросом в Абхазии, уступил термин «порядочным». Хотя время от времени парень все же пробивается через терни, и звучит этот конгломерат так «порядочный парень». Но чаще стон почитателей о своем выдвиженце выглядит примитивней. Такого порядочного политика в истории Абхазии еще не было. Он сама порядочность, порядочнейший человек. И далее про семью и вклад в общемировую историю и так далее. В соцсети, а именно здесь и происходят основные пиар-акции, завалены опросами, фотографиями наших соотечественников, которых определенная группа людей видят во главе государства с ключевым словом «порядочность». И вот тут я теряюсь. То ли понятие «порядочность» у абхазов сильно видоизменилось за последние годы, то ли степень лицемерия зашкаливает до неприличия, а может быть и то, и другое, да еще и со словарным запасом сложностей. А ведь Абхазия – маленькая страна, и о каждом человеке, претендующем на какую-то роль в обществе, даже на директора-гастронома, каждый из 120 тысяч избирателей знает чуть ли не больше, чем он сам. Вот и мне дурно от этих порядочных парней. И кто не знает, что порядочный парень, используя служебное положение, замял историю о сбитом им подростке, а юноша остался калекой на всю жизнь. Да, от ДТП никто не застрахован, но порядочный человек никогда бы даже не попытался скрыть совершенное им преступление. А кто не понимает, каким образом порядочный политик сделал свое состояние? Да, богатый человек заслуживает уважения, но при условии, что заработал, а не брал взяток, не использовал свою должность для создания богатств, получения беспроцентных кредитов и последующего их списания, приобретения госсобственности по остаточной стоимости и так далее. Я, наверное, старомодная, и все мои представления о порядочности совсем другой плоскости. Всех этих дядек я порядочными считать не могу. Просто потому, что я уверена, что человек доказывает свою порядочность собственным образом жизни. И не потому, что с ним ничего не происходит в жизни, а потому, что он несет ответственность за все совершенные им поступки и проступки, проявляет непонятное для многих упрямство, когда речь идет о справедливости. Когда из моей жизни исчезают порядочные люди, я физически ощущаю образовавшуюся на их месте пустоту, которую невозможно ничем заполнить. Это почти как тест на порядочность. Должна сказать, что есть у меня ощущение, что с каждым годом порядочных людей в мире все меньше и меньше, а пустоты все больше. И если вдруг где-то рядом они возникают, то не стоит их отправлять в политику. Это два несовместимых понятия. Порядочные люди не идут на компромиссы с совестью. Что касается политиков, то их не надо оценивать шкалой порядочности. И вообще, не надо их оценивать, их надо ограничивать законом. У определенной части общества есть понимание этого. Важно к ним прислушаться. Они не обсуждают высокие нравственные понятия, а предлагают минимизировать численность ворюг и проходимцев во власти простым способом. Введением в законодательство понятия незаконное обогащение, конкурсным подбором кадров, принятием антикоррупционного законодательства, закона о госслужбе и так далее. Начните с этого и оставьте в покое порядочных людей. В нашей стране их все знают поименно, и они не рвутся к власти. Специально для «Эхо Кавказа» из Недочани и Сухума.
Министр юстиции самопровозглашенной Республики Южной Осетии Залина Лалиева лично объяснила избирателям, почему возглавляемый ею Минюст отказал в регистрации двум партиям – коммунисты государства Алания и Аланский союз. Тот факт, что она собрала по этому поводу пресс-конференцию, говорит сам за себя. Руководство республики понимает значимость этого решения Минюста для населения и считает необходимым объясниться с общественностью, продемонстрировать свою правоту и опровергнуть домыслы и спекуляции. Мурат Гукимухов с подробностями.
Министр юстиции Залина Лалиева лично объяснила избирателям Южной Осетии, почему возглавляемый ею Минюст отказал в регистрации двум партиям – коммунисты государства Алания и Аланский союз. Тот факт, что она собрала по этому поводу пресс-конференцию, говорит сам за себя. Руководство республики понимает значимость этого решения Минюста для населения и считает необходимым объясниться с общественностью, продемонстрировать свою правоту и опровергнуть домыслы и спекуляции по этому поводу. Посмотрим, что из этого получилось. Залина Лалиева так объяснила причину отказа в регистрации партии коммунисты государства Алания. Цитирую. Оргкомитет этой партии заранее уведомил Минюст о месте и времени проведения учредительного съезда. Наши представители прибыли в указанное место и в условленное время, однако никого из членов партии там не застали и вынуждены были вернуться обратно. Конец цитаты. Это откровенная ложь. Есть масса свидетелей, готовых под присягой подтвердить, что представители Минюста там были. Точнее, представительница. По их описаниям, молодая женщина. Действительно, власти запретили проводить мероприятия в здании Квайсинского дома культуры. Они воспользовались, по сути, детской ошибкой организаторов съезда, которые не удосужились заключить письменного договора аренды помещения. Просто договорились на словах. После этого запрета съезд открылся на пороге Дома культуры, а затем делегаты приняли решение продолжить уже начавшийся съезд в другом месте. Представительница Минюста уехала сразу после открытия съезда. С делегатами и организаторами мероприятия она не общалась, держалась от них на расстоянии, но все-таки попала на фото и видео, которые снимали участники и организаторы съезда. Очевидно, власти предполагали, что после того, как собравшихся делегатов в здание не впустят, они разойдутся, и съезд не состоится. Но получилось иначе. Когда усилия силовиков, оцепивших Дом культуры, результатов не принесли, импровизировать пришлось уже Минюсту. К нему перешло решение проблемы. А Минюст не придумал ничего умнее, как покинуть собрание, чтобы потом на голубом глазу утверждать, будто делегаты не собрались. С Аланским союзом вышло еще веселее. По словам Залины Лалиевой, во время проверки документов Аланского союза, поданных на регистрацию, было обнаружено 10 двойников, людей, которые состоят в двух и более партиях. Кроме того, в уставе партии были противоречия и выявлены ряд ошибок в учредительных документах. Наверное, 10 двойников – не критическая цифра для тысячи членов партии, при том, что для регистрации партии достаточно и 500. Но что касается нарушений, то действительно, они там были. Существенных из них два. Как я слышал, партийцы намудрились дисциплинарными взысканиями. Взыскания для членов партии применили к работникам и вышли за рамки Трудового кодекса. Видимо, вместо того, чтобы переписать эти пункты с типового устава партии, учредители Аланского союза решили создать нечто уникальное и перестарались. По оценкам экспертов, это нарушение, которое действительно может стать основанием для отказа в регистрации. Нарушение второе. Учредители Аланского союза умудрились подать заявление на регистрацию, не оформленное нотариально. Минюст вообще не должен был его принимать, но принял. То есть стороны в этом вопросе проявили одинаковую неосведомленность. А коль уж Минюст принял и продержал у себя документы больше месяца, то, наверное, вообще не должен ссылаться на это нарушение. По словам Залины Лалиевой, даже если бы в Аланском союзе не были выявлены перечисленные нарушения, партию в любом случае не успели бы зарегистрировать за год до выборов. Цитирую. Если при проверке документов в партии не выявили нарушений, то Минюст регистрирует головное отделение партии, а затем, через месяц, регистрацию проходит районное отделение партии. Так что, если бы Аланский союз не подал документы на регистрацию в конце отведенного законом срока, у них было бы время в запасе. Конец цитаты. Заявление министра юстиции о том, что для допуска партии к выборам необходима регистрация региональных отделений партии за год до выборов, не имеет ничего общего с требованиями закона. Действительно, партия должна быть зарегистрирована за год до выборов. Датой регистрации партии считается дата регистрации головной организации, а не региональных отделений. Что касается региональных отделений, то они должны быть зарегистрированы в течение 3 месяца после регистрации головной организации. И дата их регистрации для участия в выборах не учитывается. По закону партия осуществляет свою деятельность в полном объеме после регистрации всех отделений. Но дело в том, что дата регистрации и дата наступления полной правоспособности – это разные вещи. Собственно, эти понятия и подменила Залина Лалиева. Так что министр юстиции либо лукавила по поводу требований закона, либо просто о них не знала, а может и то, и другое. К сожалению, Алан Гаглоев и его сотоварищи из Аланского союза, судя по их реакции на решение Залины Лалиевой, тоже не знают о требовании закона. В результате получилась не просто пресс-конференция, а такая иллюстрация к политическому. Конкуренции в Южной Осетии. С одной стороны, Минюст, который обнаруживает весьма поверхностное знание законов и в то же время явную предвзятость, политическую мотивированность. А потому его деятельность в последнюю очередь воспринимается как беспристрастное нормативно-правовое регулирование в государстве. И недавняя пресс-конференция только укрепила это впечатление. А с другой стороны, участники процесса и подопечные Минюста, которые полны решимости взять на себя ответственность за республику, они тоже не вселяют оптимизма. Согласитесь, ведь знали, что требования будут жесткие. Но все равно филонили до самого конца, как плохие студенты, наделали каких-то почти детских ошибок, чем дали возможность выпороть. В этой истории, не дающей повода для оптимизма, только один персонаж вызывает сочувствие. Это югоостинский избиратель. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.